Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас сегодня Владимир Легойда. Как всегда, по пятницам, собственно. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». Владимир Романович, вы знаете, мы тут с Лешей просматривали новости и увидели сообщение о том, что по некоторым прогнозам к 2050 году число христиан во всем мире увеличится на 1 миллиард. И так как-то, вы знаете, это, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, наверное, ожидаемо. Но как это возможно?
Это вроде бы идет против логики развития событий, когда мы очень часто здесь, в этой студии, в том числе и с вами, говорим о том, что количество христиан во всем мире стремительно сокращается. А здесь я даже могу вот буквально одну секунду приведу статистику. Сейчас 2,5 миллиарда христиан, а к 2025-му их будет уже 2,7, ну и к 2050-му, соответственно, порядка 3,5 миллиардов. Соответственно, будет расти и количество мусульман во всем мире, но не так быстро. Тут интересный прогноз, который, опять же, из логики наших разговоров не истекает.
Почему? Истекает, проистекает, я думаю. Я, правда, не специалист вот в этих вопросах. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, вот, ну, на уровне, так сказать, общей логики, общих знаний, когда вы говорите, что предполагаете, что не растет, вы прежде всего думаете о христианской Европе, где есть определенная демографическая ситуация, где, конечно, скажем, уровень рождаемости в мусульманских семьях людей, которые переехали в Европу, он гораздо выше, чем среди европейских семей. Но не нужно забывать о христианстве в Африке. Я думаю, что в первую очередь речь идет об Африке, где, собственно, на сегодняшний день, боюсь сейчас ошибиться, но там не менее 500 000 христиан уже.
Ну, в Латинской Америке, наверное, тоже.
И Латинская Америка, конечно, да.
Ну, я думаю, что Латинская Америка в меньшей степени, Африка, наверное, да. Да. Но
думаю, что да. Думаю,
наверное, в Африке сейчас наибольшее количество христиан.
Да, и, кстати сказать, обратите внимание на то, что вот среди тех встреч, которые тот же там римский понтифик проводит, и его миссия, она Африку довольно высоко ставит.
Вот сериал «Молодой папа» как раз
тем более об этом тоже. Да. Но тем более, что там ведь непростая ситуация, там есть довольно много людей. То есть я думаю, что там больше 500 000, потому что там только несколько сотен миллионов, насколько я понимаю, есть людей, которые себя считают христианами, не принадлежа при этом ни к одной из древних традиций.
Протестантские миссии, их усилиями они появляются.
Они появляются, но без привязки к какой-либо традиции, вот такой, понятно, существующей, скажем так.
Интересно,
Но в любом случае, это лучше, конечно, уточнить, потому что я, простите, ради бога.
380 миллионов.
В Африке?
Христиан в Африке.
Ну, да. Я думаю, что это неверная цифра.
Но это на 2000 год, 17 лет назад.
Я встречал просто другие цифры, причем только о... где речь шла только о христианах, которые не связаны вот ни с одной из конфессий напрямую. Вот. То есть понятно, что как-то связаны по происхождению. Вот. Надо лучше уточнить, конечно, да. Но я думаю, что...
Вы знаете, а вообще интересно было бы поговорить с кем-то из специалистов. Может быть, Владимир Иванович, может, вы можете ответить на этот вопрос. А вот это распространение христианства в Африке может ли способствовать тому, чтобы там... Ну, уже как-то начали прекращаться эти безумные войны, когда племена вырезают друг друга. Это же чудовищно, то, что там происходит. Но вообще количество человеческих жертв там, оно...
Не то, что может способствовать, безусловно, это... Естественно, это будет способствовать. Тут даже это, собственно, ну, как раз-таки те вещи, которые вся история христианства подтверждает.
Мне кажется, что любая религиозная проповедь, даже если, конечно, мы не говорим о радикальном исламе, может этому способствовать. Но это же...
Но мусульмане бы, кстати, с вами не согласились в плане наименования. Согласились бы по сути, да, потому что вот мы, знаете, много на эти темы говорим, в том числе и с коллегами вот в межрелигиозном Совете России, и вот на последнем заседании, которое относительно недавно происходило, вот говорили, выступали и мусульмане, не только мусульмане, и говорили о том, что, конечно, вот мы, не стоит называть вот эти экстремистские радикальные течения, которые себя ассоциируют сегодня, может быть, по большей части с исламом, когда-то они там, ну и сегодня тоже, кстати, есть, которые с христианством себя соотносят и так далее, вот именно там радикальным исламом или радикальным христианством, это все-таки
радикалы.
Псевдохристианство, псевдоислам, потому что...
Это просто радикалы.
Ну, я в таких случаях всегда говорю, что есть разница между религией и религиозной мотивацией. То есть между тем, что действительно проповедует традиция, вот, и тем, что, как человек ее интерпретирует и как он вот, себя ведет, исходя из своего понимания.
Ну, насколько, да, он вообще укоренен сам как личность в христианстве, например.
Вы сейчас, кстати, отчасти начали отвечать на тот вопрос, который у меня следом за Африкой возник. Вы сказали, христианство, история христианства, она свидетельствует о том, что, в общем-то, меньше становятся войны, кровопролитие и прочее. Вы знаете, ну вот если посмотреть на последние 2000 лет, и если посмотреть на 20 век даже просто, какое количество, да, человеческих смертей, сколько жизней было унесено людьми, которые, в общем-то, воспитывались в рамках той культуры, которая своим основанием считает,
да,
христианство.
Вы знаете, этот аргумент, он выглядит таким сногсшибательным на первый взгляд.
Да нет, совсем, это ужасно, на самом деле. То, что я сейчас сказала, я бы хотела с этим как-то разобраться вообще.
Вот так я вам отвечаю на ваш вопрос, что этот аргумент выглядит сногсшибательным на первый взгляд, что как может христианство, если. Но если так подумать, то есть, ну, как минимум, несколько вещей, которые вот говорят о том, что тем не менее. Да? И первое, мы ведь не знаем, благодаря тому, что история не знает сослагательного наклонения, но это не мешает нам размышлять, да? Как бы, что бы происходило, если бы эти люди в другой культуре родились. Да? А во-вторых, с чем связаны эти ужасы и так далее, они не в последнюю очередь, я сейчас размышляю, я категорично связан не с тем, что я в этом окончательно убежден, но с тем, что надо как-то, так сказать, формулировать. Да? Вот. Мы, тем не менее, да, вот эти ужасы, они во многом связаны, прежде всего, с технологическими изменениями и с появлением оружия, которого, ну, просто раньше не было.
Оружие массового поражения.
Да, но посмотрите, там, в средние века, в христианском средневековье, да, были не менее ужасающие факты. Например, там, не знаю, матери во время голода могли там ели своих детей. Это же тоже факты вот того самого, той самой темной стороны средневековья, которое было. Причем мы говорим справедливо говорим о средневековье как о такой эпохе в истории западной цивилизации, европейской цивилизации, которая в наибольшей степени вся была проникнута, вот все сферы жизни были пронизаны христианством, то есть, собственно, нет как таковой светской культуры и так далее. То есть нравственные какие-то, бессмысленно отрицать какие-то нравственные изменения в человеке. Другое дело, и третий аргумент или контраргумент тому, о чем вы сказали, серьезный вопрос, очень серьезный, от него нельзя отмахнуться. Он заключается в том, что вот эти все страшные вещи 20 века, они связаны с тем, что это в христианском ареале происходит, или с теми отступлениями от христианского, собственно, идеала, которые к тому моменту, ну, уже совершенно очевидны, да? То есть, начиная с XVIII века, маргинализация присутствия церкви, маргинализация вообще религиозной тематики, вот, по крайней мере, христианской тематики, совершенно очевидно. Поэтому я и говорю, что на первый взгляд это так вот убойный такой аргумент. Но если разбираться, то здесь есть о чем поговорить, есть над чем задуматься.
Ну, а потом,
и подвергнуть,
да,
сомнению.
20 век, мне кажется, вынул из повестки дня, военной повестки дня, религиозную подоплеку во многом.
А вот 21-й, ну, сейчас
21-й
не будем...
очень искривленно туда и возвращает.
Да, возвращает. Ну, опять же, я говорю, что 21-й, вот это не... Тут хронологические рамки с культурными не вполне совпадают, да. Там, наверное, 20 век, тут сложно, его можно в конце 19-го начинать,
да,
или,
ну, да,
начинать в, после...
Классический, да, 80-е годы закончился. Ну да, там,
да,
все,
да,
по-разному.
Я, кстати, сижу и думаю насчет религиозной подоплеки, а ницшанский вот этот сверхчеловек, Übermensch, он...
Ну, это я же оговорился, это... о христианской тематике, именно христианской. Мы же говорим с вами о христианстве, да, то есть, угу, мы начали с того, что вот присутствие христианства в Африке, я сказал о христианстве, мы говорим о христианстве. Вот, и здесь мне кажется, что, конечно, как раз-таки 20 век, это ведь век, это век не фиаско там христиан, да, это век крушения идеологии. Идеологии, и все, и идеологии, нацистская идеология, да, там, коммунистическая идеология, это как раз-таки идеологии, которые, они имели большей или меньшей степени религиозную оболочку, или псевдорелигиозную.
Как крушение, скорее построение.
Нет, и крушение, нет, это как раз, я как раз считаю, что 20 век – это век крушения идеологии. Все, у нас век идеологии – 20 век, но вот он...
А, вы про 21 сейчас?
Я говорю, что 20 век – это век крушения идеологии. Вот они возникли, они же погибли. Да, нацистская идеология, коммунистическая идеология, они даже вот не просуществовали какое-то длительное время. То есть они, и эти идеологии, они, конечно, были антихристианскими.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, а почему так получается, что, смотрите, ведь христианство 2000 лет существует, и все равно в сознании людей, которые себя соотносят с этой верой или там культурной традицией, как угодно это можно там назвать, кому что ближе, что называется. Вот, но, безусловно, с этой верой прежде всего. Все равно такие возникают серьезные, существенные отклонения, хотя, казалось бы, там все это пропитано, да, вот вся культура западная, да, она пропитана христианством, она там в каком-то, на каком-то этапе своего развития абсолютно христоцентрична. Куда это все девается? Почему это слабость человеческая так проявляется?
Насколько я понимаю, с богословской точки зрения на этот вопрос несложно ответить, потому что, как я даже, по-моему, уже как-то в этой студии вспоминал один замечательный разговор, замечательный, примечательный, с моим добрым одним другом, священником, которому я как-то вот тоже что-то эмоционально жаловался на какую-то текущую ситуацию, почему там вот мы, там люди не понимаем и так далее. И он так с грустью улыбнулся и сказал, что вы, по-моему, хотите как-то... почему-то хотите, или там, как, я не помню точно, как он выразился, сказал, что вот вы игнорируете такую неизбежную закономерность человеческой жизни, как, или там, не, как не, не такой важный факт, простите, нашей жизни, как первородный грех. Вот. И, конечно, то, что если говорить вот о таких социальных проблемах, о которых мы с вами говорим, о социальном измерении, то давайте вспомним Владимира Соловьева с тем, что государство существует не для того, чтобы превратить жизнь в рай, того, чтобы удержать ее от падения в ад. Мы же, собственно, не разделяем каких-то средневековых учений о хилиазме, там, да, тысячелетнем царстве Христовом. То есть христиане, присутствие христианства в жизни, оно не предполагает, не означает, не ставит целью, более того, говорит о невозможности построения земного рая. Поэтому более удивительно было бы не то, что ситуация такова, как мы с вами сейчас говорим. А если бы вдруг мы с вами увидели, что вот есть христианство, вот оно пришло, не знаю, в Африку, Латинскую Америку, и там все заколосилось, и там земной рай. Вот тогда возник бы серьезный вопрос о догматических основаниях нашей веры, насколько они верны, если этот земной рай возможен. Поэтому тут как раз при всем том, что это ужасно, но это не является чем-то необъяснимым и противоречащим евангельскому посланию. Как раз-таки последовательное изучение Евангелия и евангельская логика, она нигде не говорит о том, что, простите меня, о том, что будет по-другому, а апокалипсис, что нам рисует прекрасные картины установления христианства и победы христианской морали, нравственности и всего остального по всей земле, что ли?
Господь говорит, кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Кстати, нет, говоря, ближайшее воскресенье, крестопоклонное. Да,
да. Да, Новый Завет говорит нам о том, что брат встанет на брата и так далее.
Все, ну, это, в общем... Вы знаете, все равно как-то...
Это не отменяет, простите, того тезиса, который сказал, что все равно христианство преображает жизнь. Все равно преображает. И ну, не может верующий человек иначе думать. Вот, и потому мы знаем, каким был мир до христианства.
Ну вот понимаете, ведь один из аргументов людей, которые в свое время стали такими основоположниками, наверное, атеистических течений совершенно разного толка, было то, что религия – это опиум для народа, она помогает забыть о боли или найти какое-то утешение. Ведь в мире столько всяких несчастий, что когда они начинают сыпаться на бедную человеческую голову, необходимо чем-то заглушить все эти страдания. И вот конфетка такая в виде приза в конце уже земного пути, что там, вот где-то там в другой жизни будет хорошо, как раз помогает, как раз помогает. Понимаете? Но ведь по сути, если, да, действительно, нам в этой жизни никто рая не обещает, то единственное, за что можно зацепиться в этой логике, да, это вот за то, что там будет лучше.
Ну, вот... вопрос не в том, что за это нужно зацепиться, а в том, что мы в это верим вообще-то. Это, собственно, на этом стоит во многом христианская догматика.
А вот. Это очень сложно, это почувствовать человеку, у которого, конечно, нет вот сложно. Этого опыта переживания присутствия сложно. Бога рядом.
Ну, так другой бы спорил, понимаю. Ну, сложно, конечно. А что, тут я тут ну, могу только согласиться. Конечно, сложно. Христианство нелегко, зато спасительно. Вот и все.
Но...
То есть мы считаем, что, понимаете, вот у человека, вот вы говорите, там, современный человек, да, почему современный человек считает, что все то, что он в этой земной жизни приобретает, и что имеет для него цену, важность, что им любимо, ему дорого, оно должно доставаться каким-то трудом, а Царство Божие, оно должно просто вот падать ему в руки, оно на самом деле так и падает ему в руки, но только оно предполагает, естественно, ответное движение, хотя бы движение навстречу.
Иго мое благо и бремя мое легко.
Легко, да, но Царство Божие силой берется. Да. Тут, знаете, не хотел бы переходить к дуэли евангельскими, библейскими цитатами, они распространены очень, и, в общем, не очень благодарны это занятие. Но... Тут...
Почему, Владимир Ильич, а почему человеческому сознанию так свойственно вот это, ну, потребительское, что ли, отношение к Богу? Ведь, с одной стороны, мы как-то с вами уже начали этот разговор в этой студии, но эфирное время закончилось. С одной стороны...
Боюсь, мы сейчас в ту же ситуацию попадем.
Да, просто вот буквально дежавю. Но вместе с тем, да, вы понимаете, о чем я хочу спросить? С одной стороны...
Пока не уверен, да.
Тогда я поясню. Да. На пальцах, если получится. С одной стороны, мы к Богу обращаемся и о чем-то его просим. И, в общем, это вполне нормально, если мы чувствуем себя его детьми и к кому еще, как не к нему, с этим, ну, конечно, обращаться. Да. С другой стороны, у нас есть какое-то потребительское такое, что ли, отношение. А вот как будто Бог нам что-то должен. Он нам должен то, должен это и так далее, и так далее. Где граница между... вот между одним и другим, где вот этот правильный градус, что ли,
ну, это накала в этих отношениях? Я думаю, что только в том, что называется, может быть, не сразу понятным или, может быть, чуть-чуть, так сказать, стилистически завышенным выражением возрастания в вере. То есть чем человек, ну, как вот, если человек там занимается спортом, да, не знаю, там, бегает или там боксом занимается, или ходит в качалку, вот сейчас понятный пример, да, то у него растет мышечная масса. Если он правильно все делает, занимается, она у него растет. Ну, кого-то быстрее, кого-то медленно, но растет. Да, бывает, что там останавливается, значит, он что-то делает неправильно. А то же самое здесь. Духовная жизнь, это же это тоже, вот здесь аналогия совершенно уместна. Человек, он не стоит на месте, он развивается. И поэтому он, естественно, вот в этом своем понимании возрастает. А почему, посмотрите, почему вот образы духовной жизни и примеры, и очень часто используется, например, образ лестницы. Что такое лестница? Лестница – восхождение. То есть ты поднимаешься, то есть ты меняешься, ты получаешь какой-то новый опыт, ты становишься другим. Недаром, вот, по-моему, как раз-таки в тот раз, когда мы с вами об этом заговорили в конце программы, и я вспоминал о том, что у святых отцов есть этот пример, что вот эта лестница, она проходит определенные этапы, да, и что вот, скажем, это состояние раба, наемника и сына. Да, но это все состояние отношений человека с Богом. Вот, и, как правило, человек, он может, там, должен, проходит по факту эти ступени. То есть это отношение с Богом из страха, первая ступень, да, низшая, отношение в надежде на награду, то, о чем вы сейчас говорите, да, и отношение чистой любви. Вот, но посмотрите, даже вот мы с детьми общаемся, ведь у них все эти три момента, они одновременно проявляются в жизни, причем. Вот мы все равно дети Божьи, и ребенок, он может в каком-то вот элементе отношений с тобой вот надеяться на награду, в каком-то просто чего-то не делать, потому что боится, а в каком-то вот его разбросаны эти ручки, и вот там «я тебя люблю», и это самое-самое замечательное, что есть в отношениях с детьми. Ну, а отношения этим не исчерпываются. Уж детьми-то точно не исчерпывается. Это я, так сказать, из опыта свидетельствую, поэтому...
Иногда их приходится воспитывать.
Нет, я к тому, что там понятно, что чего-то они боятся, где-то они надеются на конфетку, так сказать, в прямом смысле слова. поэтому и там делают или не делают.
Иногда они пытаются манипулировать взрослыми, кстати говоря. Ну, и да. Точно так же, знаете, опять же, наверное, это действительно очень удачная аналогия, потому что мы же тоже Богом иногда пытаемся манипулировать, как будто бы в этом есть какой-то смысл.
Давай, ну, я Богом тебе... или собой, там, но вот Августин, которого мы сегодня вспоминали, вот у него есть потрясающее, одно из самых известных мест исповеди, самых известных. Когда, ну, это такой элемент, это не манипуляция, конечно, это попытка такого самообмана, скорее, это, может быть, чаще встречается. Когда он вот спросил у Бога о чистоте, вот, и говорил, что я вот теперь понимаю, что когда я молился и говорил, Господь, вот сделай меня там целомудренным и так далее, в вполне определенном смысле этого слова узком, то он, ну, то он как бы про себя при этом повторял, но не сейчас. Вот я очень хочу быть, он, вот сердце его уже горело, но он еще не мог вот расстаться с тем там каким-то опытом, который у него был, и ему было непросто это сделать, он понимает, что вот его молитва была таким, с таким с лукавством, да, он внутренне при этом про себя повторял, да-да-да, я обязательно хочу таким стать, но вот.
Через это, наверное, время... многим знакомо, когда...
Человек... Да, я думаю, это всем знакомо, ну, если честно человек относится к себе.
Это называется «С понедельника начну новую жизнь», если на нашем языке.
Ну, да, да. Да.
Ну, а что?
Я... Если на вашем, то да.
Спасибо, Владимир Романович, что...
Я просто вторник обычно
считаю. Иногда кажется, что если все вокруг живут так, то что в этом плохого? А опять потом понимаешь, что получается, что это уже не совсем, не до конца честное отношение с Богом. И что, и как?
Ну да, и это и хорошо, если иногда кажется, а если постоянно кажется, что все вокруг живут так, что в этом плохого. Так тут вообще... иногда кажется, это, извините, это уже такой, мне кажется, некий шаг.
Мы сейчас с вами в канун крестопоклонной недели, да, здесь сидим и разговариваем, и вот эта неделя, которая, ну, по сути, напоминает о том, что, в общем, не будет легко, но при этом иго мое благо, да. И бремя мое легко есть, о чем Леша уже сегодня вспоминал. Вот это совершенно не укладывающаяся в голове такая дихотомия, такой парадокс, с одной стороны так, с другой стороны так. И это все вот такие, знаете, из серии «Вечные парадоксы христианства». Как искать на них ответы, совершенно непонятно. Видимо, только каким-то опытным путем, поднимаясь вот по той лестнице, которую
говорите. Нет, конечно, вы понимаете, но это тоже очень большая тема, но мне кажется самым неправильным искать ответы на вопросы вот в линейной логике рационального ответа на поставленный вопрос. Потому что я всегда вот говорю в этой связи, ну или часто вспоминаю как раз-таки гениальный роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Посмотрите, есть Иван с своими страшными вопросами, слезинкой ребенка, которая вошла, так сказать, вот в культуру, нашу культуру жизни, культуру речи, в культуру в целом, да, вспоминаем о слезинке ребенка, кто-то даже считает, что это вот такая вот сверххристианская, хотя это образ Ивана, и там ничего христианского нет, это как раз-таки страшный вопрос к Богу, это, собственно, проблема теодицеи, вот что такое слезинка ребенка, да, вот, а есть старец Зосима. Что мы можем сказать, что старец Зосима, он вот... Он ведь, ну, мы не видим, скажем так, чтобы он задавался вопросами, теми, которыми задается Иван. Значит ли это, что он для себя на них не ответил? Думаю, что не значит. Думаю, что ответил. Да? И думаю, что как раз в отличие от Ивана, который ставит вопрос, это его разрывает его голову, а вот Зосима, на мой взгляд, это и есть вот не Алёша, которому Иван адресует эти вопросы, а Зосима, человек, который отвечает на вопросы Иоанна в книге, это Зосима. Но Достоевский пытается здесь показать, что этот ответ не на пути диалога, потому что Лёше сказать и нечего, нечего ему сказать на эти страшные вопросы. Но Иван, но читатель видит ответ, это старец Зосима, потому что когда приходит к нему Дмитрий первый раз, ну там с отцом, да, по-моему, он же не говорит ему: «Эх, там. Митя, смотри, нехорошо думать о том, чтобы папу убить». Не начинает же мораль читать и отвечать на, или демонстрировать свою прозорливость и отвечать на его внутренние, так сказать, сомнения. Он делает совершенно, к вопросу о парадоксе, неожиданный парадоксальный ход. Он становится перед ним на колени и кланяется ему, да, кладет земной поклон. И Дмитрий потом говорит, что вот это меня, собственно, уберегло, да, от страшного шага. Вот что такое ответ вот, из опыта христианской жизни. Вот путь ответа, поиск, получения ответа. Вот. Ну, мне кажется, так.
Еще бы быть готовыми его услышать.
Спасибо. Мы напомним, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер», как всегда, по пятницам. Здесь также Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Свидания. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».